В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Необъяснимая слабость американской экономики. Почему американская экономика пробуксовывает в течение последних 7 лет? Почему американский средний класс все больше отстает от класса преуспевающих? Дает ли сбой рыночная система? Несут ли обитатели Уолл-стрит ответственность за экономические проблемы страны? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Андерсом Асландом, экономистом, сотрудником Атлантического совета в Вашингтоне, бывшим советником нескольких правительств, Михаилом Бернштамом, экономистом, сотрудником Гуверовского института в Калифорнии, бывшим советником российского правительства, и Грегори Грушко, главой американской финансовой фирмы HWA. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг Министерство торговли США обнародовало данные об экономическом росте в США в первые три месяца нынешнего года. Как нередко случается в последние 7 лет, прошедшие со времени так называемой «великой рецессии», экономика выдала очередной неприятный для аналитиков сюрприз. Ее рост составил лишь 0,5%, наполовину ниже, чем и без того очень скромный прогноз экономистов. Это самый низкий за 2 года показатель. Аналитикам оставалось пытаться объяснять провалы калькуляции непредвиденными обстоятельствами и настаивать на том, что в ближайшие месяцы экономический рост в стране наберет темп. Как соглашается большинство специалистов, экономика ведет себя совсем не так, как она должна была вести себя в теории. В 2008 году американский центральный банк бросил беспрецедентные силы и средства на нейтрализацию финансового кризиса. Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанки, профессор, специалист по Великой депрессии, знал, что для предотвращения наихудшего поворота событий в тот момент ему было необходимо, что называется, утопить финансовую систему в деньгах, что в течение следующих лет и было сделано. Американский центральный банк с беспрецедентной изобретательностью закачивал дешевые деньги в экономику, снизив почти до 0% ставку, скупая государственные облигации, надеясь, что эти деньги, как это неизбежно случалось в прошлом, приведут к росту кредитования, то есть смажут маховики экономики и стимулируют экономический рост. Этого не произошло. Деньги помогли вернуть потери 2008 года инвесторам. Курсы акций безостановочно шли вверх в последние 7 лет. Формально и безработица упала до докризисного уровня. Но многие из новых рабочих мест временные, да и в низкооплачиваемой сфере обслуживания. Дело дошло до того, что на днях бывший президент Билл Клинтон, выступая на митинге от имени своей супруги, кандидата в президенты Хиллари Клинтон, обрушился с критикой на экономическую политику последних 8 лет, то есть на президента-демократа Барака Обаму. Билл Клинтон провозгласил, что за эти годы, за годы президентства Барака Обамы, доходы 80% американцев не увеличились. Эту ситуацию необходимо менять, по словам Билла Клинтона. И Дональд Трамп, республиканский кандидат в президенты, и демократы Хиллари Клинтон и Берни Сандерс откровенно играют на недовольстве многих американцев экономической ситуацией. Они винят в проблемах то 1% самых преуспевающих американцев, которые больше всего выиграли в новых условиях, то Китай, который перетянул рабочие места из США, то свободную торговлю. Что в действительности происходит с американской экономикой? Экономист Андерс Асланд считает, что кандидаты в президенты пытаются разыграть карту, которой на самом деле не существует.
Прежде всего, нужно сказать, что американская экономика находится в хорошем состоянии. Разговоры о том, что экономическая ситуация плохая, на мой взгляд, несостоятельны. Экономический рост мог бы быть более значительным, если бы не серьезные препятствия в виде государственного регулирования экономической деятельности, которая возрастает с каждым годом. Система налогообложения тоже представляет проблему, поскольку она крайне сложная и содержит многочисленные лазейки. Но в Конгрессе нет политической воли для налоговой реформы. Республиканцы готовы ее упростить, но демократы соглашаются лишь на ту реформу, которая приведет к повышению налогов. Важный экономический и политический вопрос, который стал одним из главных лозунгов предвыборной кампании, почему в стране резко возрастает неравенство в распределении доходов? На 1% населения приходится все большая часть доходов. Ясного ответа на него нет. Одно из очевидных объяснений заключается в том, что в современной экономике начинает отставать прослойка населения с низким уровнем образования. Это, кстати, во многом касается именно той группы, которая, как считается, голосует за Дональда Трампа, представители рабочего класса, которые становятся неконкурентоспособными в новых условиях. Но не является ли эта тенденция естественной? Мы видим, например, что на большие преуспевающие технологические компании сейчас приходится гораздо больше доходов, чем на другие отрасли промышленности. Есть еще одна популярная теория. Дескать, нынешняя экономическая система настроена против среднего американца, поскольку люди с высокими доходами и высокоприбыльные корпорации, благодаря лазейкам в законах, благодаря поддержке со стороны лоббистов и сторонников в политическом истеблишменте, платят очень низкие налоги. Лично моя точка зрения заключается в том, что это сравнительно малозначимый фактор.
Билл Клинтон на днях выступил с неожиданной критикой Барака Обамы. Он почти прямо обвинил президента в том, что за годы его президентства доходы среднего класса не выросли. А с поправкой на инфляцию, как утверждает Клинтон, доходы 80% американцев остались на том уровне, где они были 15 лет назад, то есть под занавес его президентства.
Это отражает именно те тенденции, о которых я говорил. По мере того, как технологический сектор становится все более важным для американской экономики, распределение доходов смещается в пользу тех, кто работает именно в этой области. Но их процент пока невелик. Возьмите, к примеру, Google, который был основан лишь в 1998 году. Возврат на вложения в образование в США очень высокий. Специальное образование дает сейчас огромные возможности. Доходы людей с высшим образованием в среднем на 20-30% выше, чем у выпускников средних школ, и тем более у тех, кто их не заканчивает. Им грозит все большее отставание в условиях новой экономики, где, я подозреваю, у преуспевающих будут появляться все новые преимущества.
Вот вы говорите о том, что с американской экономикой все более или менее в порядке. А немало скептиков вам скажут, что экономический рост после так называемой «великой рецессии» был никчемным. А в России вообще есть так называемые специалисты, которые громко провозглашают, что США хорошо живут благодаря гигантским долгам, которые рано или поздно приведут экономику Америки к краху.
Я так не думаю. Если посмотреть на очень низкую учетную ставку, то США смогут снизить свой долг, даже уменьшая дефицит бюджета. Сейчас этот дефицит составляет 2,5% ВВП, а он доходил до 10% еще в 2009 году. В действительности, американская экономика, я бы сказал, сейчас находится в состоянии близком к нормальному. Экономический рост заметно замедлился во всем мире. Американская экономика растет на 2-2,5% в год, что совсем неплохо. Трудно надеяться на 3-3,5% роста, традиционного для Америки, потому что мы сейчас все еще переживаем последствия эпохи десятилетнего бума, вызванного ростом цен природных ресурсов в первое десятилетие века.
Но почему-то в данном случае все эти цифры не очень убеждают американцев. Ведь миллионы, если не десятки миллионов, поддерживают Дональда Трампа и Берни Сандерса, которые твердят о несправедливости американской экономической системы.
В самом деле, меня беспокоит растущее неравенство в обществе, которое становится очень заметным. Это может привести к социальной напряженности. Феномен Берни Сандерса свидетельствует о том, что социалистические идеи находят свою аудиторию в определенной прослойке населения, что, в отличие от Европы, было крайне нехарактерно для Соединенных Штатов. Очень хочется верить, что изменяющаяся ситуация заставит людей с низким уровнем образования осознать, что им необходимо учиться, чтобы найти свое место в новой экономике. Но они воспринимают повышение доходов как право, дарованное американцу, даже если он не способен конкурировать в новой экономике. Парадоксально, что такие настроения в прошлом были свойственны Европе. Сейчас они там заметны в меньшей степени, чем в США. Европейцы более заинтересованы в получении образования, в то время как американцы предпочитают протесты.
Если вы правы, и будущее за, так скажем, технологически развитыми странами, что все это обещает России?
Будущее России выглядит достаточно блеклым. Простой пример. В списке 100 лучших университетов мира американские доминируют с подавляющим преимуществом, в то время как из российских первой сотни находится только МГУ. Возрастающая изоляция, отсутствие нормальной правовой системы предопределяют отставание. Очень трудно представить, например, что компания, подобная Яндексу, может быть создана в России сегодня. До тех пор, пока нынешняя клептократическая система правления, созданная Владимиром Путиным, сохраняется, ожидать перемен невозможно. Государственный сектор увеличивается постоянно, одновременно продолжается масштабное присвоение государственной собственности окружением Путина.
Это был экономист Андерс Асланд. Профессор Бернштам, возвращаясь к ситуации в США, 0.5% экономического роста в первом квартале – позорный для Америки результат?
Американская экономика очень медленно восстанавливается после рецессии 2008-2009 годов. Американская экономика, в принципе, работает далеко не на полную мощность. Если мы посмотрим данные Федеральной резервной системы об использовании производственных мощностей всей американской экономики, то они сейчас составляют 75%. Средняя с 1972 по 2015 год 80%. Это очень тревожный симптом. Экономический рост в первом квартале 2016 года просто отражает эту тенденцию. Использование производственных мощностей падает, и в первом квартале 2016 года инвестиции упали. Вот эти вот несчастные 0.5% экономического роста, они в основном за счет жилищного строительства. И на будущее у нас тренд очень сомнительный. И, как выразился один аналитик, это будет чудо, если в 2016 году будет достигнут 2% экономический рост. А 2% это низко.
Кстати, мой собеседник Андерс Осланд говорит о том, что в действительности американская-то экономика живет не так плохо, как кажется. Он говорит, что экономический рост последних лет от 2 до 2,5%, он, в общем-то, по сути, не столь и плох. Вы с такой точки зрения не совсем согласны, как я понимаю.
Я с такой точки зрения совсем не согласен, потому что всегда после, исторически, после глубокой рецессии происходил очень быстрый экономический рост, потому что он восстановительный. И он происходил по 4-5% в год. Конечно, американская экономика мощная, и это одна из самых богатейших стран в мире, и центр технологического прогресса, но тем не менее экономический рост не по возможностям.
Грегори Грушко, для профессора Бернштама, как мы слышим, причины пробуксовывания американской экономики выглядят таинственными. А вот для кандидатов в президенты Дональда Трампа и Берни Сандерса одна из их причин ясна – это алчность Уолл-стрит, где, по их словам, зарабатывают непомерные деньги и платят небольшие налоги. Вы проработали в финансовой индустрии много лет. Что бы вы ответили на такие упреки?
Уолл-стрит – это такое же рабочее место, как и многие другие в американской экономике. Люди занимаются какой-то продуктивной деятельностью и надеются в результате получить прибыль, что не всегда гарантировано, конечно же. Винить Уолл-стрит за все, что плохо в мире, в обществе, в стране, очень легко, потому что Уолл-стрит – это не та организованная структура, как, скажем, профсоюзы, например, которая начнет выступать и заявлять, что ее обвиняют напрасно. Это просто легкий объект прицела, это то, что популисты всегда обвиняли первым во всех неудачах, которые могут быть в стране.
Тем не менее, ведь факт состоит в том, что за 7 лет, прошедших со времени так называемой Великой рецессии, в основном преуспел Уолл-стрит, банки, финансовые институции, в то время как доходы среднего американца за это время не поднялись.
Сегодня новости не только те, что GDP вырос 0.5%, но и то, что мы находимся во втором самом длительном bull market в американской истории с конца Второй мировой войны, порядка 7 лет. Рынок продолжает расти, в то время как экономические результаты не настолько впечатляют.
Но вот это очень интересный феномен. Как его объяснить?
Ну, во-первых, самое главное – это то, что рынок дисконтирует будущее события. Все то плохое, чего мы ожидаем, уже в ценах в рынке. То есть, когда мы говорим, что компании, скорее всего, что покажут не очень впечатляющие результаты во втором квартале 2016 года, это уже в ценах. Более того, теория говорит, что для того, чтобы пойти вверх, рынку не требуется определенный какой-либо катализатор. И когда он начинает идти вверх, он будет идти вверх столь долго, пока не будет катализатора, который это движение остановит и направит рынок вниз.
То есть наличествует явный разрыв между реальной экономической ситуацией и то, что происходит на Уолл-стрит?
если, конечно же, не считать, что дальнейшие прогнозы экономики Соединенных Штатов могут показать больше рост экономики.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Необъяснимая слабость американской экономики». Почему американская экономика пробуксовывает в течение последних 7 лет? Дает ли сбой рыночная система? Несут ли обитатели Уолл-стрит ответственность за экономические проблемы страны? В передаче участвуют Андерс Асланд, экономист, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне, Михаил Бернштам, экономист, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии, Грегори Грушко, глава американской финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. Профессор Бернштам, а что бы вы ответили тем, кто, по сути, обвиняет Уолл-стрит в том, что его профессионалы, инвесторы наживаются за счет большинства американцев, что разрыв доходов в пользу так называемого 1% стал столь большим, что с этим попросту необходимо что-то делать?
Это пропаганда, это действует очень эмоционально в политической борьбе. Есть статистические данные, которые оказывают очень большое эмоциональное воздействие на население, особенно в год политических выборов. Много идет разговоров о том, что в Америке растет неравенство, о том, что выше 1%, прицепились к этой цифре, выше 1% домохозяйства увеличивает резко свою долю, имеет непропорциональную долю в доходах, и о том, что средние заработки не растут и многое другое. Так вот, все зависит от того, как считать. В Соединенных Штатах и в современных западных странах в целом огромную роль играет перераспределение дохода через налоговую систему и через социальные пособия. Кроме того, в Америке налоговая система поощряет работодателей значительную часть заработной платы платить не деньгами, а услугами, такими как медицинские пособия, транспортная помощь, пособия на образование детей в вузах и прочее. Если все это вместе взятое учесть, то статистика выглядит совсем не страшно. Пугают такими цифрами, что вот сейчас 20% всех доходов сосредоточено среди 1% домохозяйств. На самом деле, с учетом всех налоговых перераспределений и социальных пособий, прогрессивная шкала налогообложения, то тогда уже 12%. Много это или мало? По сравнению с тем, что было в 70-е годы, это примерно в 1,5 раза больше. По сравнению с тем, что было на протяжении последних 20 лет, это примерно вот на том уровне, на котором это происходит. По сравнению со странами Западной Европы и всеми остальными западными странами, то налоговое распределение доходов в Америке примерно такое же, как везде. Но поскольку в западных странах, кроме Америки, более прогрессивная, более высокая шкала налогообложения и больше социальных пособий, то да, после налогов и после пособий Америка выглядит как бы менее эгалитарной, меньше равенства, больше сосредоточения доходов у высших слоев. Какая из этих систем лучше, это политический вопрос.
Профессор, ну а все-таки есть внятный ответ на вопрос, почему, несмотря на гигантские, беспрецедентные финансовые вливания в экономику со стороны Центрального банка США, экономический рост остается ничтожным, если не хуже?
Центральный банк сделал самое главное во время рецессии. Он спас финансовую систему от краха. Она покатилась бы как домино, когда рухнули крупные банки и крупные финансовые учреждения. Но больше ничего Центральный банк сделать не может. А дальше должен начаться кредитный процесс. И этот кредитный процесс не начался, и при низких процентных ставках он начаться не может, потому что доходность от облигаций выше, чем те процентные ставки, по которым банки могут делать займы. И поэтому в американской системе финансовой, начиная со времен этой великой рецессии 2008-2009 годов, в общем-то, значительно уменьшился кредит. Займы предприятиям и кредитным организациям составляют $2 триллиона. Это очень мало для американской экономики, $18 триллионов. Значит, крупные межнациональные корпорации могут финансироваться за счет продажи акций на бирже. А нормальные промышленные предприятия, малые и средние, те, которые создают рабочие места, они должны идти в местные банки за кредитами. А местные банки задушены низкой процентной ставкой. Но если Федеральная резервная система поднимет процентную ставку, как она это попыталась сделать в начале 2016 года, это отрицательно отражается на рынке ценных бумаг. И тогда рушится биржа. А когда рушится биржа, тогда сразу все домохозяйства, у которых деньги лежат в пенсионных фондах, они начинают пугаться и сокращать свои расходы, и сокращается экономический рост. Федеральная резервная система должна балансировать на лезвии ножа, и она не может поднимать процентные ставки, а ей нужно поднимать процентные ставки, а с низкими процентными ставками задушены нормальные банки.
Григорий Грушко, тем не менее, ведь подобные трудности в течение нескольких лет испытывают и другие западные страны, где с экономикой дела обстоят еще хуже. Они никак не могут ее запустить после финансового кризиса и рецессии. Может, действительно эта система себя в чем-то изжила?
Система не изживает. Классики марксизма и прочие критики уже много раз говорили, что система порочна, и скоро она погибнет, и скоро ее не будет. Тем не менее, система адаптируется. Система исправляется, потому что здравый смысл управляет системой и вообще страной. Здравый смысл в первую очередь. Что же делать? Не реформировать систему капитализма, не реформировать систему, которая построена то, что чем лучше ты работаешь, тем больше тебе платят, но ввести определенные изменения, ограничения, условия и так далее и тому подобное, которые, кстати, уже существовали в наших рынках, но как-то были отменены, облегчены в 90-х и в самом начале 2000-х.
Профессор, как вы считаете, эта неспособность генерировать нормальный экономический рост, это серьезный сбой системы, он чреват кризисом?
Нет. Основой экономического роста является технологический прогресс. Технологический прогресс в последнее время двигался небывалыми темпами. Сланцевая революция, революция в системе коммуникаций. Но уязвимой частью вот по стечению обстоятельств, длительных обстоятельств, оказалась финансовая система. Причем, опять же, не вся финансовая система, то есть не самая ее передовая часть, которая финансирует Силиконовую долину, и не самая традиционная ее часть, которая финансирует малую и среднюю промышленность. А вот это вот как бы центральная часть, крупные банки и учреждения, осуществляющие в крупном масштабе финансовые операции. Если вот эта проблема будет исправлена, никакого кризиса не будет, это самая уязвимая часть.
Вы, в общем, не согласны с этими многочисленными в определенных кругах прогнозами, что вот американская система, американская экономика где-нибудь там вот на пороге кризиса. И кризиса серьезного.
Я не согласен. Дело в том, что это глупость, которая продолжается уже со времен промышленной революции. Такого рода критика системы продолжается со времен промышленной революции, а пока что эта система дает колоссальный прогресс и не только в Америке, скажем, в Китае. В развивающихся странах дело не, даже не в Америке, во всем мире.
Профессор, вот вы сейчас упомянули прогресс во всем мире, а мне бы хотелось задать вопрос о прогрессе в одной из стран, которая попыталась позаимствовать эту систему. Григорий Грушко, многие в Америке правомерно или по заблуждению винят Уолл-стрит в том, что он работает на себя, а не на страну. Несколько лет назад возникло быстро, правда, угасшее движение «Захвати Уолл-стрит». А на кого работает российский фондовый рынок? Ведь в силу его ничтожной величины должно быть им нетрудно манипулировать. Это уместный вопрос?
Это верный вопрос. И на него есть два ответа. Ответ номер один – это то, что физические лица, которые принимают участие в торговле на фондовых рынках, обычно теряют деньги. И как недавно было сказано представителям Центрального банка на конференции, они теряют эти деньги в течение 9 месяцев. И поэтому у брокеров сейчас 80 тысяч активных счетов всего. А во-вторых, недавние, в конце прошлого года, исследования показывают, что у какой-то очень привилегированной маленькой группы людей есть, можно сказать, инсайдеровская информация, но это больше, чем инсайдеровская информация, которая позволяет им заработать на информации, которой нету у других инвесторов. Большинство российских физических лиц, играющих на этом рынке, теряют. Рынок действительно манипулируется. И последний пример хочу вам дать. 11 февраля 2014 года председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков продал свою долю в компании. примерно за 35 миллионов рублей. Он их купил за 30 миллионов рублей за полгода до этого. Он держал полгода, заработал 5 миллионов рублей. 3 марта 2014 года «Газпром» обрушился на 14%. Я хочу поздравить господина Зубкова за его большой талант и способность торговать на рынке, как практически только самые лучшие трейдеры.
Профессор Бернштам, мой собеседник Андерс Аслунд с тревогой говорит о том, что нынешняя экономическая ситуация может довести дело в США до социальной, как он выразился, напряженности, что США было прежде неизвестно. Насколько, по-вашему, опасен этот экономический раскол общества? Может он ощутимо отразиться на уровне жизни среднего класса?
Мы можем говорить об анализе причин, по которым в Америке происходит некая стагнация доходов среднего и малообеспеченного населения, и по которому несколько увеличивается им неравенство доходов. И тут причины совсем не те, о которых говорят политики. Самая главная причина – это снижение роли профсоюзов. Профсоюзы искусственно держали высокую зарплату своих членов, прежде всего промышленных рабочих, по мере уменьшения доли этих отраслей в американской экономике, профсоюзы ослабли. Технологический прогресс, естественно, создает ситуацию, при которой более образованные люди, причем не просто образованные, не с формальными дипломами, а технически образованные, у них может быть не быть никаких дипломов, но они опытные программисты и люди, владеющие компьютерной техникой. Они зарабатывают больше, на них большой спрос, там не хватает рабочей силы, там нанимают иммигрантов. Основное увеличение доходов населения происходит в той половине, которая лучше зарабатывает, в более высокой части. Та половина, которая менее квалифицирована, ее доходы не растут. Это чисто статистический результат естественных технологических и глобализационных процессов.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Необъяснимая слабость американской экономики. Почему американская экономика пробуксовывает в течение последних 7 лет? Дает ли сбой рыночная система? Несут ли обитатели Уолл-стрит ответственность за экономические проблемы страны? В передаче участвовали экономисты Андерс Аслунд, Михаил Бернштам и Грегори Грушко, глава американской финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.